Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, критик, главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы рассказываем о судьбе и творчестве замечательного писателя-фронтовика Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Итак, Кондратьев остался жив, но не оставил службу. Какое-то время он еще был в войсках, по-моему, на железнодорожном транспорте, кажется. Не помню точно.
Да, это уже железнодорожные войска. Это более-менее, как считается, да, то есть какая-то... Ну, хотя бы это не пехота, вы знаете, вот можно вздохнуть действительно глубоко. Это не пехота. Это люди, которые тогда в частях штурмовых наводили переправы понтонные. Но когда ты остаешься уже более-менее в тылу у действующей армии, ты просто ремонтируешь то, что взорвано и искалечено. Надо понимать, что такое была эта Ржевская операция. Они, немцы держали в руках не просто как какой-то клочок земли русской.
А железнодорожные узлы.
Два железнодорожных узла, крупнейших. Перерезание этих узлов грозило разрывом полностью отношений двух столиц, Ленинграда, который и так был в блокаде, я напомню, да, и Москвы, которая была под угрозой взятия. То есть, если нарушается вот железнодорожное сообщение севера, северной и южной столицы, это буквально катастрофа. Поэтому этот выступ стремились устранить любыми путями и не поскупились, и за ценой не постояли. Потому что нельзя было перерезать эти ветки. Поэтому Вячеслав Леонидович, наверное, они занимались ремонтом, как я предполагаю, да, в этой части. То есть здесь особо никто не будет раскрывать, чем они занимались, но это ремонт и строительство того, что было искалечено, и налаживание, конечно, железнодорожного сообщения между отдельными поселками и городами. И так до самого конца войны.
Его послевоенная судьба.
Он же, в общем, хотел быть архитектором.
Но хотел. Он даже вроде как учиться собирался до войны.
Да, архитектурный очень привлекал его. И здесь, может быть, и какое-то родительское участие было. И вообще его привлекала идея какого-то фундаментального строительства. Да, вот вознесется здание. Он, конечно же, он, у него даже в романах встречаются имена Ле Корбюзье, например, да, вот такие звезды той архитектуры. Он, конечно же, мыслил как вот летатлины какие-нибудь, да, то есть он хотел быть вот в этой струе. На самом деле, вот вся эта мечта о бетоне, о кирпиче, о камне, об тесном, она преобразилась очень странным образом. Он поступает в полиграфический институт московский, скромный такой институт, который готовит кадры для книжной промышленности, и он вот на этой своей работе проводит до самой, ну, я не знаю, ну, это не старость, наверное, 59 лет. Он предпринимает параллельно с книжным оформлением, он хорошо его заканчивает, этот институт, правда, несколько поздно, он несколько тянет с учебой. В 50 каком-то там пятом или восьмом он там заканчивает только полиграфический институт. Не сразу все, не сразу.
Ему, в сущности, скоро 40 уже.
Да, 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 это не сразу все, он еще ищет себя. Но в 60-м накатывает. Накатывает так страшно, что не может человек не писать. Тогда он называл это ржевской прозой. Написал страниц 300. И вдруг появилось вот это смещение его памяти, которая в нем осталась, и фактологии. Кажется, изображение начало зыбиться. А прав ли я, а так ли я запомнил? Он едет в те места в 60-м году, еще никуда не отдавая, ни в редакции, он видит эту землю заново. Он видит все эти торчащие ржавые термосы немецкие, эти наши пряжки, бляхи ременные, эти каски пробитые. И он понимает, что что-то он не то стал делать. Он начинает все это корректировать. В 64-м вторая попытка. Вторая попытка выписаться. Тоже неудачная. Странно, да? Не получается. Материал не идет. То есть он легко идет перо, но что-то не то. А в 70-м третья попытка.
А вы представьте себе, что вы наелись металлической стружки. Как она наружу-то выйдет? Тяжело она выходит.
Она из людей может выйти только в зрелых. Она да. Из юноши, из юнца, она просто и так и она и будет застревать. Вот зрелый человек может из себя выгнать, потому что ему, ну, многое он повидал, ему мало что страшно уже в жизни. Ну, что там, ну, ускоренный конец, ну и что? Что он не видел-то там в этой жизни, что он так вот будет за нее цепляться? Юноше страшно просто, он все еще в эмоциях, в переживаниях, да. Единственное, что не удавалось Вячеславу Леонидовичу, так это классическое стихосложение. Он как вот поведет пером в стихах, за душу начинает драть, но все это настолько вот, это в песню все просится. Понимаете, это не классическая вот эта, да, вот поэзия русская там и так далее. Это исповедь солдата, она другая. Это нужно было песней сделать и петь. И вот третья попытка, 70-й год, и уже 75-го он садится надолго, и вот здесь выходит Сашка, и вот здесь, ну, надо было дождаться ведь, правда, этих слов? Это Кондратьев. А кто говорит эти слова? Константин Симонов. Трижды или четырежды там лауреат Сталинской премии, ведущий вообще первое лицо советской литературы, начальник всего, что можно, и он показывает кому-то и говорит, ты знаешь, кто это? Это Кондратьев. Как это звучит из уст Симонова? Да это итог всей жизни. Это итог всей жизни. Уже все эти государственные премии, сталинские, ленинские, у них у всех уже все было. Все уже, война, да. Уже в 79-м году выходил фильм, помните, да, этот самый, когда Янковский там играл, влюблен по собственному желанию. Да что вы с этой войной там, да? Вот, собачка там в захоронении роется, понимаете, собачка. Да что вы пристали? Да что такого? Что ты пристал к собаке? Уже этого понимания спустя 35 лет после окончания уже нет. И уже на ветеранов кричат в очередях, а здесь триумф.
Вячеслав Кондратьев его возвращает.
Он не просто возвращает, он с 80-го, 79-го по, наверное, 90-е годы, он непрерывно работает, и он добавляет к русской литературе такой кусмище правды, такой обильно сдобренный вот всеми этими запахами, этой ржавчиной, этой кровью, что в отдельных статьях, говорят, что вообще его правда превзошла многих и многих. Просто не хочется называть имена этих писателей, чтобы не обижать их, понимаете? Люди делали то, что могли. Фронтовые корреспонденты, да, какие-то там в штабах, там, они путешествовали по передовой, они нюхали порох, они были под обстрелами.
Да тот же Симонов бывал действительно под обстрелом.
И прах свой завещал развеять тоже над полем одни, где было подбито 18 танков за одну ночь. И ведь это было сделано, и жена его там развеяна, и весь он был отдан войне. Симонов тот же, да. Но вы понимаете, есть правда и есть правда. И бывает так, можно соскоблить себе кожу, что все наружу. И наружу больше, чем у многих, которые смотрели на войну с какой-то высоты, с НП.
С дистанции.
Да, с наблюдательного пункта, который чуть приподнят по определению, в стереотрубу, а можно без всякого бинокля и стереотрубы ползти, прячась за трупами. Это очень частая фраза у Вячеслава Леонидовича. Как я полз через это поле, прячась за трупами?
Давайте назовем те главные вещи, которые составили ржевскую прозу Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Это ведь в сущности несколько больших повестей.
Да, это «Сашка», это «Сележаровский тракт», это очень поздно вышедшее уже в журнале «Знамя», это «Искупить кровью». Это, пожалуй, «Отпуск по ранению». Замечательный фильм Говорухина все-таки был снят. И актер замечательно подобран. И к Сашке был подобран.
Доберемся до фильмов. Сейчас пока да. У вас с литературой.
«Красные ворота».
Ну, это вот... «Красные ворота» — это уже... «Красные ворота» — это уже герой ржевской прозы после войны.
После войны, да.
«Сележаровский тракт» — это дорога к войне и гибель первых. Уже сама эта дорога, она подана Кондратьевым как предчувствие тьмы и погружения во тьму.
Постоянная метафора красного горизонта.
Да. «Сашка» — это страдание на фронте, и «Искупить кровью» — это страдание просто невыносимое. Как люди оттуда вышли живыми, это, ну, чудо, может быть, Господне, что они живы остались после того, как мы знаем, что нам рассказал Вячеслав Леонидович Кондратьев. И причем там прямо сказано, что у тех, кто несправедливо, не по уму, не по правде отправлен был умирать, и ни за что, просто за глупость и за хмель, ударивший в начальственную голову, жизни своей положил, кто-то все-таки остался жив и видел это. Была нестерпимая ярость, желание просто в крошку стереть тех начальников, которые себе вот это позволяли. Как это, относиться к солдату как к расходному материалу? Это есть же, ведь мы поговорим о фильме «Ржев», но вот прежде-то сначала была написана именно эта повесть «Искупить кровью», и там все это передано детально. Ну что ж, я думаю, пришло время немножечко отдохнуть от правды. Ее так много, что, наверное, тяжело. Нам здесь точно, наверное, и вам тоже, дорогие радиослушатели. Но правда штука такая, от нее не отвернешься и от нее не отвертишься. Сейчас мы немножечко отдохнем, мы послушаем знаменитую симфонию Дмитрия Шостаковича. И, ну вот, скажем так, хотя это симфоническая музыка, хотя это все приподнято, хотя это СНП, но это ведь тоже война.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы разговариваем с поэтом, критиком, главным редактором портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым о судьбе и литературном творчестве замечательного писателя-фронтовика Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Я не хотел бы подробно останавливаться на последних его годах. Ему было тяжело, он очень сильно болел. И он переживал то, что происходило с страной. Это конец 80-х, начало 90-х. Он очень живо откликался на то, что неслось с телевизионного экрана, на то, что было в радиоэфире, в журналах, газетах. У него, несмотря на то, что человек-то был солдат, фронтовик, сердце было уязвимое. Оно болело за свою страну. И ушел он в самом начале 90-х, ушел трагически, просто не смог пережить свою болезнь. В каком-то году было, Сергей Сергеевич?
В 93-м
году. То есть, вот, может быть, оказался он избавлен от того, чтобы лицезреть многие скверные стороны жизни 90-х.
Я боюсь подумать, что бы было с ним, если бы он увидел Чечню, потому что уже от того, как велись отдельные боевые действия в Афганистане, от того, как потом воевали люди, и потом как их тоже ценили, да, у нас отцы-командиры, он приходил в какое-то неистовство буквально.
Ну, он просто знал, что это такое на самом деле. Он же солдат, он же понимает. Так что давайте опустим занавес милосердия над последними, самыми тяжелыми годами в его жизни, и все-таки вернемся к его творчеству. Дело в том, что литература, созданная Вячеславом Кондратьевым, это далеко не все. Кондратьева неоднократно экранизировали. Насколько я помню, как минимум 3 фильма было, но, может быть, я что-то запамятовал. Вот, насколько я помню, экранизировали «Сашку», экранизировали «Отпуск по ранению», и относительно недавно вышел фильм по повести «Искупить кровью», который называется «Ржев». Ну, давайте вот по очереди. Буквально несколько слов, уже не так много осталось от нашей передачи, но, тем не менее, фильмы-то все оказались востребованы, и все оказались зрителями восприняты как минимум со вниманием.
Сотни тысяч просмотров в сети. Я видел эти цифры собственными глазами, недавно пересматриваю, да. Смотря на каких порталах смотреть, это понятно, цифры разнятся, прыгают, скачут, обнуляют, как у нас любят, знаете, обнулить все и все. Вот. А цифры-то огромные, потому что ищет человек не просто... Он ищет по рекомендации. Мы сказали, хороший фильм. Хороший фильм. Просто где-то не широким экраном пошел, где-то и так далее. «Сашка» — это 81-й год. Это, напоминаю, еще эпоха маршала Леонида Ильича, Брежнева. Там особенно не забалуешь, в общем, да, с фронтовой темой.
Это то, что сказано в тексте, переносить на экран представлялось просто немыслимым. Там и в тексте-то, повторяю, Вячеслав Леонидович пожалел читателей, но все равно та порция «Правды о войне», которая рассказана была в «Сашке», она в кино, я не знаю, но не могла быть перенесена, потому что не могла быть перенесена никогда.
Ну, хорошо, что его внутренний язык, монолог, кино не передает. Просто человек идет, и у него в лице... Понятно, что за этим лицом там боль. И это не боль, просто ранение. Его же принуждают немцы расстрелять, которого он же в плен и взял, кстати говоря.
Ну, это заканчивается тем, что человек не расстреливает немца, совершая подвиг самопожертвования, а он рискует сам оказаться у стенки.
Да. И вот нравственное чувство в нем настолько сильно, что он тянет до последнего, хотя к нему уже идет тот, кто ему приказал, с очень напряженным лицом. Человек... Как раз вот тот самый похмельный командир, командир, комбат.
Он будет еще в других текстах.
Да. Вот да, вот тот самый похмельный комбат, который, ну, надо понимать, почему он выпил, потому что у него, ну, по слухам, у него убита семья, и он приказывает расстрелять немца, который ему просто ничего не сказал, а он и не знает, как сказать. Это солдат, тоже немецкий солдат. Не будем их обелять, потому что их никто сюда не звал, да. Но этот мальчишка просто не может ничего сказать. И два мальчишки стоят у избы, и к ним идет комбат с ординарцем, да, и с лицом, который, и вытаскивая на ходу пистолет из кобуры. И мальчик вот этот наш, просто с нашей стороны, красный, да, понимает, что он сейчас тоже будет порешен, и ничего здесь никто не сделает. А где свидетели? А где свидетели? Что, командир не может за неподчинение своего подчиненного? Да он это видел уже там. Там, на перейке, он уже это видел. Это вторая линия. Их положат здесь вдвоем. Последняя его мысль: я не буду этого делать. 15 секунд, 8 секунд, 7 секунд подходит. Я отменяю свое приказание. Веди его в тыл. Какое сейчас там, раздается ли из его груди великолепный свободный вздох? Да ничего там не раздается. Мальчик пытается подумать снова о еде, где бы подхарчиться, куда сдать немца. Они расстаются. Они смотрят друг другу в глаза. 20 долгих минут немец ждал смерти, а мальчик ждал того, что он будет убивать безоружного человека. По приказу. Они все свое уже перенесли, они все уже друг другу сказали. Там нет вот этих прощаний. Немец не протягивает ему именной зажигалки с короной или там свастикой. Тот его не обнимает, они не жмут друг другу руки, они просто расходятся. Это практически уже наши русские люди, понимаете?
Ну, а в фильме этого, в принципе, быть
да
не может.
Да нет, нет же там. Там просто есть страшный кадр. Знаете, луч, когда косо на камеру падает, там такой зайчик расплывается. И вот из-за этих искореженных бревен там такой луч вырывается. И шелестит трава. Перед смертью как бы шелестит. Вот это есть пара секунд. Больше там никакого внутреннего монолога. Слава тебе, Господи.
Ну, отпуск по ранению в каком-то смысле легче и в каком-то смысле, может быть, сделан как образец своего рода высокого искусства.
Да. Это практически черно-белые кадры уже практически в начале 90-х годов. Это вот совершенное, абсолютное чутье Говорухина, режиссера, на интерьеры тех лет, потому что это для него свято, это дорого. Это не просто окна заклеить крестами, вы же понимаете, нужно было воссоздать в мелочах все. Это вот эта самая военная Москва. Это не просто набросать мешков, да, на улицах и аэростаты пустить в воздушном заграждении. Нужно было сделать тех людей из ничего. Надо было подобрать актера не просто с истощенным лицом, а мальчика со светом в глазах. Это лицо до сих пор стоит передо мной. Как он входит, как он ходит по этим улицам, какие девчонки с этими вымученными прическами под, я не знаю, там не Брижит Бардо, а да, вот эти вот коки наверх, да, какие они тоже изможденные, как он их встречает в этих худых пальтишках с приподнятыми плечиками по моде того времени, как они цокают по этим тротуарам, которые вот-вот будут сдаваться гусеницам тигров. Вот это надо было воссоздать. Эти сцены нужно было прописать, все прописано, это замечательная работа. А что касается Ржева, Ржев приняли неоднозначно.
Ну, я сразу скажу одну важную вещь, ее необходимо сказать. Нет, начнем все-таки с фильма. О Ржеве написали то, что многие написали: Кондратьев оболгал войну, все это неправда, все это преувеличение. А Кондратьев-то в своей повести написал гораздо более тяжелые, гораздо горшие, гораздо более страшные вещи. И кинематографисты, которые его ставили, они, в общем, с ужасом, читая Кондратьева, не решились многие вещи из его повести воспроизвести. И все равно их обвинили в том, что это ложь, этого не может быть. Вот, знаете, и неоднозначное восприятие.
Неоднозначное, потому что если бы у нас еще были художественные произведения такого высшего класса, где бы было описано, было бы написано, как заградотряды подходили во вторую линию, что им командовали, и как те же самые мальчики с другими ромбами другого цвета отказывались стрелять в бегущих своих, и какая там была драма, это практически гражданская война, понимаете? Стрелять по цепи, которые отходят, потому что есть приказ стрелять во всех, да, чтобы они не отходили. Вот эту драму кто-нибудь еще, может быть, бы и экранизировал бы, чтобы стало бы понятно, как это было. Но о заградотрядах в другой раз. У Кондратьева о другом. Как можно взять деревню, быть выбитыми из нее и потом опять брошенными на ту же деревню уже в гораздо меньшем количестве. Эпизод. Маленький. А сколько такого было по всей войне, если счесть? Вот мы миллион-то и насчитываем там. Это только там.
Ну что ж, фильм, который поставлен был по этой страшной повести Вячеслава Кондратьева, многие сочли перебором. Я скажу, что, знаете, господа кинематографисты, вы многое не добрали, но большое спасибо вам, что хотя бы это вошло, что хотя бы это сказано. И пускай спорят, пускай ругаются. Знаете, может быть, пройдет 10 или 20 лет, и будет досказано все до конца. Может быть. Но вот что-то сделано в копилку русской правды.
В «Красных воротах» меня Кондратьев уже потрясающе лаконичен. Два фронтовика встречаются где-то на Сретенке. Он говорит: ты знаешь, а ты куда пошел? А я, говорит, в Литинститут намереваюсь. Говорит: да. Пишешь что-нибудь о войне? Он говорит: да нет, я так. Он говорит: всю правду о войне никогда не скажут, никогда не напишут. Он говорит: почему? А тот ему отвечает: а зачем? И вот это сотрясает, вот это мастерство, понимаете, вот этого лаконизма. А зачем? Вот это, не, это же никому не нужно, да, подразумевается, да? Но это сотрясает,
Ну вот у Симонова есть маленький отрывок. Все-таки он же тоже часто был на фронте, много всего видел. Не как Кондратьев, но много. И вот там есть эпизод, когда журналисты возвращаются с фронта, останавливаются на окраине Москвы и клянутся друг другу, что всего, что они видели, никогда никому не расскажут.
Есть. Живые и мертвые.
Да.
Часть первая.
Ну вот, время нашей передачи подошло к концу. Дорогие радиослушатели, я хотел бы закончить попросту. Воевал такой человек, Вячеслав Кондратьев. Потом на старости лет рассказал правду о том, что он видел на войне. Ну что ж, его жизнь не прошла напрасно. От вашего имени я благодарю Сергея Сергеевича Арутюнова за сегодняшнее пребывание в студии «Радио Вера». И мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего вам доброго.
Исторический час на «Радио Вера».